На утро я проснулся еле-еле. Блин, 8 часов уже. Проснулся, чувствуя себя так, будто меня били, колотили и не давали опомниться. Глаза неодолимо слипались, и я решил в школу не ходить. Решил маленько понежиться в постели, скажем, часик-другой, потом с линцой одеться, поплескавшись, быть может, сперва в ванне, поджарить себе тосты, послушать радио или почитать газету в полном своем одиночестве, а уж потом, если возникнет такое мое желание, после большой перемены можно и в школу наведаться. Глянуть, что там проходят в великом храме бессмысленного учения. Мне было слышно, как возится, ворчит и шаркает в прихожей папа, уходя работать на свой химзавод, а потом подала голос мама очень вежливым тоном, который она усвоила с тех пор, как я стал большой и сильный. Она напомнила: «Уже 9 час, сынок, ты ведь не хочешь снова опоздать?» Я ей в ответ: «Что-то голова побаливает, посплю чуток, может, пройдет, а после полдника точно пойду, как штык!» Послышался ее вздох и тихий голос: «Завтрак на плите, мне самой уже идти надо». Что верно, то верно, особенно в связи с законом о том, чтобы каждый взрослый здоровый гражданин трудился на благо общества. Мама у меня работала в одном из так называемых госмагов, где она расставляла на полках консервированные супы, овощи и всякий прочий кал. Короче, я слушал, как она звякнула кастрюлей, ставя ее в духовку газовой плиты, потом надевала туфли, снимала с вешалки за дверью пальто, и снова вздохнув, она сказала: «Все, ухожу, сынок». Но тут я отплыл обратно в страну снов и выдрыхся, надо сказать, отменно. Причем снился мне очень странный и явственный сон, почему-то про моего друга Джорджика. Во сне он был гораздо старше, был очень строг, суров, говорил о дисциплине и послушании, требовал, чтобы все подчиненные ему мальчики беспрекословно повиновались приказам и отдавали честь, как в армии. А я стоял с остальными вместе в одном строю и отвечал: «Да, сэр» или «Нет, сэр». А потом заметил, что у Джорджика на плечах звезды, и он вроде как генерал. Потом по его вызову появился балбесина Тем с хлыстом в руке. Тем тоже был какой-то старый и седой, у него даже нескольких зубьев не хватало. Я заметил это, когда он, увидев меня, усмехнулся. И тут Джорджик, мой старый друг Джорджик, сказал, указывая на меня: «У этого человека на одежде грязь и кал!» И это было правдой. Тогда я закричал: «Не бейте меня, братцы, пожалуйста, не бейте!» И бросился бежать. Я бегал от них как-то кругами, Тем настигал, хохоча во всю глотку и щелкая своим хлыстом, удар которого прожигал меня каждый раз до нутра, и одновременно еще раздавался какой-то звон, словно электрического звонка. «Зынь, зынь, зынь!» И этот звон тоже отдавался болью. Потом я внезапно проснулся, сердце в груди бухало, и, конечно же, действительно звонил звонок. Др-р-р-р. Это звонили в дверь. Я сделал вид, будто никого нет дома, но этот др-р-р не унимался. А потом сквозь дверь донесся голос: «Давай, давай, вылазь, нечего, я знаю, что ты в кровати». Голос я сразу же узнал. Это был Пи-эр Дельтоид из мусоров, и притом дурень. Он был назначен моим наставником по перевоспитанию. Заезжий такой кашка, у которого таких, как я, было несколько сот. Я закричал: «Да, да, да», голосом как бы больным, вылез из кровати и привел себя в порядок. Халатец у меня был Это, блин, вообще натурального шока и с такими еще узорами изукрашен наподобие городских пейзажей. Сунул ноги в удобные войлочные тапочки, причесал роскошные кудри и тогда уже впустил П.Р. Дельтоида. Открыл двери, и он вошел, весь какой-то потрепанный, походка шаркающая, на голове бесформенная шляпа, плащ грязный. «Ах, Алекс, Алекс», — говорит он, — «кстати, я по дороге встретил твою мать. Она сказала, что у тебя вроде болит что-то, стало быть, в школу не пошел. Ужасная, непереносимая головная боль, кореш, то есть сэр», — сказал я своим самым вежливым тоном. «Думаю, к обеду, может, пройдет». «А к вечеру так уж просто непременно», — отозвался П.Р. Дельтоид. «Вечер. Замечательное время, не правда ли, Алекс? Садись», — сказал он, — «садись, садись». Словно он был у себя дома, а я у него в гостях. Сам уселся в старое отцовское кресло-качалку и принялся раскачивать, словно за этим только и пришел. Я говорю, может, почифиряем? В смысле, чашечку чая, сэр? «Я спешу», — ответил он. И продолжал качаться, посверкивая на меня глазами из-под нахмуренных бровей, словно в запасе у него целая вечность. «Я спешу», — повторил этот дурень. «Хотя давай». Я поставил на плиту чайник. Потом говорю, чем я обязан столь редкостному удовольствию? Что-нибудь случилось, сэр? «Случилось?» Каким-то коварным тоном, чересчур быстро переспросил он, глядя на меня из-под лобья, но продолжая качаться. Потом ему на глаза попалась реклама в газете, лежавшая на столе. Симпатичная молоденькая киса глядела, усмехаясь и вывесив на всеобщее обозрение свои груни, символизирующие прелести югославских пляжей. Потом, словно бы пожрав ее в два приема, он продолжал. «А почему ты думаешь, что непременно что-нибудь случилось? Сотворил что-нибудь или как?» «Да это я так просто, из вежливости», — сказал я. И добавил, «Сэр!» «Хм!» — промычал П.Р. Дельтоид. «А я вот из вежливости предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты постерегся, потому что в следующий раз тебе уже неисправительная школа светит. За решетку попадешь, и вся моя работа на смарку. Если тебе на себя, паршивца, плевать, мог бы хоть обо мне немного подумать, ведь сколько сил в тебя вбито! Мне за каждое поражение большую черную отметину ставят. Это я тебе по секрету говорю. За каждого, кто кончит в тюряге». «Я ничего такого не сделал, сэр», — ответил я. «У Мелисентов на меня ничего нет, кореш. То есть, в смысле, сэр». «Ты мне это брось насчет Мелисентов», — устало процедил П.Р. Дельтоид, продолжая раскачиваться. «То, что тебя давно не задерживала полиция, еще не значит, как ты сам прекрасно знаешь, что ты никаких гадостей не устраивал. Вчера вот драчка какая-то была, так или нет? С ножами, велосипедными цепями и так далее. Один приятель некоего толстого парня госпитализирован, его подобрала скорая около подстанции, весьма и весьма пакостно обработанного ножами. На, поминали тебя. До меня это по обычным каналам дошло. Кое-кого из твоих дружков тоже упоминали. Вообще вчера вечером совершено довольно много отборных пакостей. Ну, естественно, никто ни о ком ничего толком доказать не может, это как обычно. Но я предупреждаю тебя, Алекс, малыш, как добрый друг тебя предупреждаю, как единственный в этом подлом и гнилом районе человек, который хочет спасти тебя от тебя самого. «Я ценю вашу заботу, сэр», — сказал я, — «честно, честно, очень ценю». «Ага, ты ценишь, конечно». На его лице появилось подобие ухмылки. «Смотри у меня, смотри в оба, да». «Мы знаем больше, чем ты думаешь, Алекс». Потом он сказал тоном глубочайшего страдания, но все еще продолжая качаться. «И что на вас, на всех нашло?» Мы эту проблему изучаем, изучаем, уже чуть ли не целый век изучаем, да, но ни к чему все это изучение не приводит. У тебя здоровая обстановка в семье, хорошие любящие родители, да и с мозгами вроде бы все в порядке. В тебя что, бес вселился, что ли? Ни у кого на меня ничего нет, сэр, повторил я. К Мелисентам я давно не попадал. «Это меня и беспокоит», — вздохнул П.Р. Дельтуит. «Слишком давно. Не к добру это. Сейчас бы как раз самое время. Потому я и предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты держал свой юный миловидный хоботок подальше от всякой мути. На, я достаточно ясно выразился. Как ясное, незамутненное озеро, сэр, — сказал я, — как лазурное небо ясным днем в разгар лета. Вы можете на меня положиться, сэр. И я одарил его любезнейшей, зубастой улыбкой. Но когда он встал, чтобы уйти, а я как раз заваривал крепкий чай, я даже усмехнулся себе под нос над тем, какая глупость волнует П.Р. Дельтоида и всю его дельтовидную рать. Ну хорошо, я плохой. Я делаю весь этот толк-шокинг, крастинг, бритвой, балуюсь и добрый старый сунь-вынь. Так что, если меня поймают, мало мне не покажется, блин, ибо ясное дело, нельзя допускать, чтобы каждый вел себя по ночам, как я. В общем, если меня поймают, сперва 3 месяца, потом 6, и, наконец, как дружески предупредил П.Р. Дельтой, несмотря на блаженное малолетство, долгая-долгая прописка в клетке поганейшего зверинца. Ничего, ладно, я им скажу тогда. Все правильно, начальнички, а все ж таки помилосердствуйте, потому что жить в заперти я просто не способен. Зато в будущем, которое потом, когда-нибудь, все равно ведь раскроет мне свои снежно-белые лилейные объятия, пока не наткнусь на нож или не взметнется последним судорожным взбрызгом кровь среди искореженного металла и битого стекла на шоссе. В этом прекрасном будущем все мои усилия, все старания будут направлены на одно, только бы больше не влипнуть. И это будет как минимум честно. Но больше всего веселило меня, блин, то усердие, с которым они, грызя ногти на пальцах ног, пытаются докопаться до причины того, почему я такой плохой. Почему люди хорошие, они дознаться не пытаются, а тут такое, блин, рвение. Хорошие люди те, которым это нравится, причем я никоим образом не лишаю их этого удовольствия. И точно так же насчет плохих. У тех своя компания, у этих своя. Более того, когда человек плохой, это просто свойство его натуры, его личности, моей, твоей, его, каждого в своем одиночестве. А натуру эту сотворил Бог или Гог, или кто угодно в великом акте радостного творения. Ни личность не может смириться с тем, что у кого-то эта самая личность плохая, в том смысле, что правительство, судьи и школы не могут позволить нам быть плохими, потому что они не могут позволить нам быть личностями. Да и не вся ли наша современная история, блин, это история борьбы маленьких, храбрых личностей против огромной машины? Я это серьезно, блин, совершенно серьезно. Но то, что я делаю потому, что мне нравится это делать.